столице 7 часов и 10 минут. Доброе утро. Вы слушаете радио «Эхо Москвы». На календаре 29 июня. Сегодня суббота. Это значит, что на «Эхе» начинается утренний субботний разворот. С вами сегодня здесь Марина Максимова и Владимир Варфоломеев.
Всем доброе утро. Продолжая тему из новостей про похищение невесты, умыкнула я Анну Трефилову из субботнего утреннего разворота. Так что будем мы с Володей сегодня и в следующие выходные, правильно?
То ли жара на нас так влияет, то ли традиционные для разгара лета затишье. Но темы исключительно политические, вот как-то сами с собой отходят на второй план. Хочется, наверное, говорить о чем-то более легком, съедобном, доступном и приятном. Поэтому наши обе сегодняшние темы будут, скажем так, на грани. Без упоминания власти, ее институтов и наместников, конечно, все равно не обойдемся, но все же основными предметами нашего обсуждения будут музыка и автомобили. Что касается машин и тех, кто ими управляет. У нас все больше то ли хитрецов, то ли жмотов, то ли партизан, которые принципиально отказываются платить за парковку. На какие только они не идут ухищрения. Наверное, сам Джеймс Бонд и его мастер всяких разных прибамбасов Кью могли бы позавидовать. Но заслуживают ли их действия, я имею в виду наших водителей, а не Джеймса Бонда, осуждения, когда они отказываются платить государству за парковку? Или, напротив, их поступок следует одобрить? Об этом у нас речь пойдет в следующем часе, то есть после 8.
Да, а что же касается первой темы, то будем говорить о музыке. Будем говорить о музыке, о том, какую музыку вы любите, какую вы не любите музыку, и о том, какую музыку любят наши власти и не любят, и о том, какая музыка звучит на вокзалах. На самом деле речь идет о песне Газманова, которая звучит сейчас на московских вокзалах, когда люди приезжают из других городов. И вот руководитель департамента, Сергей Капков, департамент культуры Москвы, решил, что негоже этой песне звучать больше на вокзалах.
Не подходит она для нашего города. Он объяснил, почему. Но мы хотим с вами поговорить о том, вправе ли министр, чиновник, решать, какая музыка может и должна звучать в городе. Его ли это дело, и не есть ли подобное его выступление фактом цензуры?
Музыкальной цензуры.
Ну, в данном случае музыкальной, широкого, посмотрим на это, культурной или идеологической, если угодно. А кто-то может сказать, и что предвыборной.
Угу.
Потому что эту песню напрямую связывают с временами нашего прежнего городоначальника. И когда Газманов поет, я думаю, что многие вспоминают не только его и кулебиты его на сцене, но и Юрия Михайловича Лужкова.
Ах, вот как ты подвел.
Смотрите, нам можно будет звонить по телефону 363-3659. Нам можно писать смски плюс 7985-970-4545. Сайт «Эхо Москвы» тоже можно отправить сообщение. Что касается Твиттера, то, к сожалению, ну, как минимум сутки уже у нас не работает, аккаунт вызван, поэтому, наверное, и не стоит
и
тратить время. Да. Поэтому смски, сайт и звонки в прямой эфир. Начнем сразу после прогноза погоды.
В эфире вам рассказывают не все.
Закон Ирины Яровой, полицейская дубинка о двух концах. Пост Дмитрия Быкова.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Метеоскоп.
Сейчас в Москве около 20 градусов выше нуля. Конечно, очень-очень-очень теплое утро. Давление 747 миллиметров, влажность воздуха 92%. Днем будет откровенно жарко. 30-32 по области до плюс 33. При этом осадки. В течение всего дня сильные дожди, ливни, возможны грозы и даже град. Ох, под какой ливень я вчера попал. Сплошной стеной ничего не было видно.
Промок до нитки?
Нет, я в это время был в транспорте.
А вот как-то, ну, видимо, до середины Москвы дошло, а на север ничего не было у нас, ни капельки не упало, хотя тучи ходили грозные. Но есть шанс, что сегодня дойдут, а если не дойдут сегодня, то дойдут завтра, послезавтра, послепослезавтра или послепослезавтра, ближайшие два дня. Воскресенье и понедельник, все то же самое. Кратковременный дождь. дождь, местами гроза и град, и при этом жарко. Плюс 30-32, вот таковы дневные температуры. Кстати, мы можем сегодня попробовать побить температурный рекорд, потому что в 1898 году было плюс 33,3. Но вот обещают нам по области до 33, так что следите за новостями, может быть, и в следующем году будет стоять 2013.
Любители теплой или даже жаркой погоды пеняют тем, кому сейчас непросто. Ну что вы, это же лето, такое и должна быть настоящая погода.
Да.
Обманываете, друзья.
Почему?
Совсем не такой. Сейчас в Москве температура превышает норму, по данным Метеобюро, аж на 8 градусов. Должно быть куда комфортнее. 30-33 – это ненормальная московская погода. И не надо к этому привыкать.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Разворот.
Казалось бы, какое отношение музыка, современные песни, эстрада могут иметь к политической жизни? Напрямую, кажется, никакого. Но если постараться заглянуть, копнуть поглубже, то начинают появляться смутные сомнения и поиски предвыборных разнообразных интриг. Помните песню, которая на протяжении долгих-долгих лет считалась чуть ли не неофициальным гимном лужковской Москвы?
Жары века, звон малиновый в небо летит. Слышен звон этот издалека, это сердце России звенит. В ярком злате святых куполов гордо множится солнечный лик. С возвращением двуглавых орлов продолжается русский язык. Москва, звонят колокола, Москва, золотые купола, Москва, по золоту реком, проходит летопись времен.
Вот, может быть, дело в том, что это символ лужковской Москвы, поэтому он не нравится некоторым представителям современной столичной администрации, особенно за 2 с небольшим месяца или 3 месяца до выборов мэра города.
Ну вот смотри, с того слушателя как раз уже согласна. Вот Сергей из Барнаула нам пишет. Власти не любят не песню «Москва», нынешние власти не любят память о Лужкове, ярко ассоциируемую с этой песней.
Но на самом деле история вот в чем. На этой неделе министр культуры Москвы Сергей Капков выразил недовольство существующей традиции исполнения вот этой самой песни Олега Газманова на московских вокзалах, когда прибывают поезда, прежде всего дальнего следования, выходящих из состава пассажиров, город приветствует этим своим прежним неофициальным гимном. Бодрит.
Но он такая немножко маршевая музыка-то.
И люди сразу понимают, где
даже
они оказались. Провинциалам надо привыкать к жесткому московскому ритму. Здесь по улицам все бегают. Ну, в крайнем случае маршируют, как ты сказал. Так вот, как Капков это объяснил? Он, конечно, не говорит, что это напоминание о лужковских темных временах.
Нет, ни слова о политике.
Он о культуре.
Да.
Он у нас человек
с
тонким вкусом. И он говорит, это песня, это кич, это все чудачество. По мнению министра, песню можно заменить на какую-нибудь другую, либо вообще не включать никакой музыки. Это же хорошо. Ты вышел из поезда, и тишина. И мертвый скотный стоит, добавлю я от себя.
Кстати, да, вот эта тишина, это как-то...
При этом Капков признал, что городские власти запретить использование этой песни на вокзалах сами не могут, но предложат это руководству российских железных дорог. И, конечно, РЖД уже отреагировало. отреагировало вот в каком стиле. Оно готово рассмотреть предложение московских властей о замене песни Олега Газманова. Как сказали в пресс-службе, исполняемая песня не догма. Если будут аргументированные и конструктивные предложения со стороны общественности, мы готовы их рассмотреть. Была реакция уже на этой неделе самого автора, исполнителя Олега Газманова, но об этом чуть позже. Что меня заинтересовало в этой истории? Мы, наверное, не будем вместе с вами обсуждать художественные, музыкальные,
достоинства,
литературные достоинства или недостатки песни Олега Газманова. Тем более, что это произведение хорошо известно и за долгие годы, может быть, кому-то даже уже набило оскомину. Играли ее эту песню везде, на официальных мероприятиях, на днях города, без всяких праздников ее тоже играли. Мы все эту композицию хорошо знаем. Дело не в ней, а в том, вправе ли министр, чиновник решать, какая музыка может и должна звучать в городе, в общественном пространстве? Его ли это дело? И попытка его отменить песню, снять, запретить или заменить, не является ли это цензурой? Давайте вот об этом попробуем вместе с вами поговорить в ближайший час, ну, до 8. 363-3659 – это телефон прямого эфира. Можно писать нам смски плюс 7-985-970-45-45.
Ну, смотри, Миша нам уже пишет. «Меня возмущает беспредел путинских чиновников навязывать свой способ жить. А вот Ренат по-другому. Чиновник разрешил, пусть чиновник же отменяет. Не народ же просил ее играть».
Но это принимало решение о том, что именно эта песня будет звучать, как я понимаю, руководство российских железных дорог, которое является отдельной государственной корпорацией.
Это вовсе не частный.
Вовсе не Капков это решал, не его, я думаю, предшественник на посту министра культуры в Лужковском правительстве.
Ты думаешь, одобрял, ты хочешь сказать?
Я не знаю. Не могу гадать. Могу предполагать, не исключаю, что была рекомендация московских властей тогда. Скорее всего, так и было. Порекомендовали ставить эту песню. Я не помню, чтобы в начале нулевых или в конце 90-х на вокзалах вообще какие-то композиции звучали. Там не было ни гимна Российской Федерации,
нет,
ни «Боже, царя храни», ни песен Юрия Шевчука. Ничего этого не было. А потом решили, может быть, действительно стоит пассажиров встречать какой-то песней, которая вызовет ассоциации со столицей.
Москвой, да.
И решили эту песню выбрать.
Вообще песен про Москву очень много.
Много песен. 363-3659. На ваш взгляд, вправе ли министр решать, какая музыка должна звучать в городе? Кто у нас сегодня за звонки отвечает? Давай я.
Давай.
363-3659. Доброе утро.
Здравствуйте, дорогие товарищи.
Доброе утро.
Это звонит Марк Давыдович, мне 75 лет.
Да, Марк Давыдович.
Мне это напоминает, знаете что, в 1975 году вышла песня Тухманова «День Победы». Как ее запрещали, эту песню? Лев Валерьянович Лещенко должен был исполнить на День Победы в 1975 году, но ему не разрешили. И он пошел на риск. На День милиции в 75-м году эту песню он исполнил.
А там в зале, наверное, Брежнев сидел.
Не знаю, эта песня пошла на ура. И та же самая история с песней «Враги сожгли родную хату», которую написал Блантер на стихи Исаковского. Потрясающая песня. Она была запрещена. Но Марк Наумович Бернес в 1960 году исполнил эту песню в Лужниках. И эта песня тоже была запрещена. И когда он вышел на сцену, все ветераны встали, плакали, и песня пошла в массы. Та же самая история повторяется и сейчас, которая происходит на наших глазах. Почему чиновники должны вмешиваться в эти дела? Нравится песня, не нравится. Есть министр культуры, другие люди, которые должны этим вопросом заниматься. Спасибо за внимание.
Ну, подождите, Марк Давыдович, а кто должен следить за культурным оформлением нашего города, в данном случае звуковым и музыкальным?
Ну, хорошо, значит, в московском правительстве...
Это ведь песня не звучит в кабинете начальника вокзала.
И вообще это не частная какая-то организация. Это все-таки имеет прямое отношение к государству. Государственный вокзал, общественное место.
Ну, может быть, вы понимаете? Ну, я не знаю, это вопрос очень такой серьезный. Может быть, это связано с Лужковым. Может быть, как вы правильно это подметили. Может быть, это то, что Газманов был в хороших отношениях с Юрием Михайловичем, и вот песня пошла. Ну, тогда можно было поставить «Дорогая моя столица», музыку Данаевского. Эта песня хорошая, с времен войны. Пускай звучит на вокзалах, но об этом никакого не было согласия, никто не подсказал, что надо ставить или вообще не ставить. А, конечно, когда люди приезжают в Москву, их встречают с музыкой, с хорошим настроением, у людей все по-другому получается. А вы правильно сказали, выходит с поезда, и тишина. Ну, это же несерьезно.
Есть другой вариант песни. Спасибо большое, Марк Давыдович. Москва – город, к сожалению, неспокойный. И здесь очень высокий уровень преступности. И тех, кто к нам приезжает, надо заранее предупреждать об этом, что люди были бдительны. Выходят они из поезда.
Звучит тревожная музыка.
Нет. Звучит вполне себе такая мирная мелодия с такими примерно словами. Гоп, стоп. Я подошел из угла. Гоп, стоп.
Ты молодец. Начеку, настороже.
И все, и люди готовы, и сразу прижимают к себе свои сумки и кошельки.
Саквояжи, кошельки, да. Зато будем бороться с преступностью.
Время для электронного голосования. Если вы считаете, что министр вправе решать, какая музыка должна звучать в городе, ну и в частности на городских вокзалах, это его сфера компетенции, и хорошо, что находятся умные, чувствующие звук люди, которые способны вмешаться, правильно, 660-06-64. Ну, а если вы считаете, что нет, это не дело министров или каких-либо других государственных служащих,
чиновников, да, и политиков,
определять такие моменты, тогда номер 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, конечно, министр прав, 660-06-64. Нет, не прав, 660-06-65. Что пишут?
Пишут, на самом деле, что свято место пусто не бывает. И если общественность это не заполняет, то власти как раз заполняют это пустое пространство. Вот Елена нам пишет. Кто-то в Древнем Китае говорил, музыка – дело государственное. Вот еще смс-ку сейчас.
Тогда просто не знали ни про кино, ни про интернет, ни про телевидение.
Вот, Дмитрий из Санкт-Петербурга. Если граждане молчат, то и власть везде лезет. В личную жизнь, в музыку и так далее. Тем самым становясь более маразматичной.
Вот, кстати, я ничего не слышал про то, чтобы возмущенные пассажиры писали бы письма в дирекцию РЖД. Дескать, невозможно слушать эту песню. Замените ее на что-нибудь или уберите.
Вот у меня, если верить, например, вот у меня все-таки наши коллеги из Ленты.ру говорят, что пассажиры поездов РЖД неоднократно жаловались на исполнение песни Газманова на вокзале. В июне по этому поводу в Фейсбуке высказалась писательница Татьяна Толстая, которая называла композицию фальшивой, насквозь гнусной. Ну, в общем, были жалобы. Но получается, что РЖД на это никак не отреагировало.
Но на это отреагировал прогрессивный, продвинутый министр культуры Москвы, любитель столичных хипстеров, всей вот этой такой продвинутой тусовки.
То есть он, наоборот,
Сергей
помогает.
Сергей Капков.
Да. Он идет навстречу общественности.
Части
помогает.
Общественности.
Ну да, части.
363-3659. Обратимся к вашим звонкам через несколько минут после культурной афиши и краткого выпуска последних известий.
Разворот. Разворот.
Столица 7.35, в студии все те же, Марина Максимова и Владимир Варфоломеев. Я обещал рассказать о реакции автора и исполнителя песни Олега Газманова. Он уверен, что людям нравится слушать на вокзале его композицию. И, как говорит Газманов, это уже не первая попытка отказаться от проигрывания «Москва, золотые купола» на вокзалах. Но он сказал, не я эту песню ставил, а российские железные дороги, и, наверное, им лучше знать, какая песня должна звучать на вокзалах. А я абсолютно без всякого голосования уверен, что больше людей эту песню любят, чем нет. И еще он добавил, вот это, кстати, важные слова, которые к теме нас подводят. Мне непонятно, почему Капков, московский министр культуры, такую тему затеял, но не нравится ему, пусть не слушает. А я счастлив, что дожил до того времени, когда не политбюро решает, какие песни ставить, а народ, сказал Олег Газманов. У нас голосование идет полным ходом, и если вы считаете, что, вопреки позиции Олега Газманова, что министр вправе решать, какая музыка должна звучать в городе, тогда позвоните нам 660-06-64. Если же вы считаете, что нет, это не дело чиновников вмешиваться в решение таких вопросов, то тогда другой номер 660-06-65. Что касается коммуникации, у нас по-прежнему не работает Твиттер, аккаунт вызван.
Ты сейчас думала, сейчас скажешь через запятую, не работает телефон, СМС, и вы нас, скорее всего, не слышите сейчас.
Кто-то захватил вокзал и телеграф и радио.
Нет, смс-сообщения к нам приходят, их очень много, сейчас как раз будем читать. Плюс 7-985-970-45-45, эфирный телефон 7495, код 363-3659, и через сайт можно нам отправлять различные текстовые передачи. Одну смс-ку коротко прочитаю, немножко не в тему. Вера пишет: работаю диктором вокзала «Пенза-1». Фирменный поезд на Москву отправляем под марш «Прощание славянки». Если по техническим причинам музыки нет, то люди обижаются и расстраиваются.
Вот видите, то есть нужно создавать настроение. Хотя «Прощание славянки» — это, дескать, в один конец, ребята навсегда...
Ну, видишь, обижаются, расстраиваются люди, расстраиваются. Ну, а теперь возвращаясь прямо к нашей теме. Максим пишет: Капкова уважаю, но личное мнение министра не является общепринятой точкой зрения. Сколько людей, столько и мнений. Вот еще как раз Артем из Москвы продолжает, усиливает. Далее будут решать, какую музыку можно крутить в автомобилях. Слышно же на улицах.
Именно. Кстати, не по поводу автомобилей. РЖД имеет, как вы знаете, оно имеет даже свой телеканал. У них есть свой, назовем по-старомодному, радиоузел, который транслируется в поездах. И там тоже звучит эта песня. Соответственно, что господин Капков хочет лишить и тех, кто едет в купе или в плацкарте, тоже возможности слушать эту композицию. Количество людей примерно одинаковое, которое эта песня охватывает. А потом он скажет: знаете, послушайте, ну что такое вокзал? Там через день, конечно, много народу проходит. А вот есть популярная музыкальная радиостанция. Она зачем-то тоже крутит эту, цитирую,
этот китчевую
и эту чудаческую песню. Зачем? Не надо.
То есть вычеркнуть ее не только с вокзалов, но и вообще из плейлистов московских радиостанций.
Соответственно, дальше министр
культуры... Пока только московских.
Наверное, министр культуры таким образом имеет право корректировать репертуар консерваторий, концертных залов, клубов и так далее.
Вдруг там тоже что-нибудь не то.
Тут нехорошие песни. Никакой политики.
Да. Просто не подходит по стилю.
Да.
Не для москвичей. Александр из Перми доводит уже решение вопроса, как-то категорично предложил. Решение вопроса очень простое. В текст надо добавить слова про Путина и Единую Россию. Песня останется на том же месте. Видимо, во всех плейлистах, на всех вокзалах.
Если вы считаете, что министр вправе решать, какая музыка должна звучать в городе, звоните 660-0664. Если вы считаете, что это не его дело, 660-0665. Аргументы, как всегда, принимаются в прямом эфире. Работает номер 363-3659. Сегодня я работаю телефонистом. Доброе утро. Алло.
Доброе утро. Да-да, здравствуйте. Роман из Москвы.
Здрасте, Роман.
Вот в целом считаю саму идею вообще встречать гостей столицы песней такой жизнерадостной хорошая идея. И в данном случае песня неплохая, которая уже звучит. И вот это желание министра, это какая-то действительно вкусовщина.
Алло, плохо слышно было последние слова.
Вкусовщина.
Да-да. Я считаю, да, что это некоторый элемент вкусовщины со стороны министра культуры Москвы, это не очень правильно. То есть он хочет предложить другую песню, или он хочет запретить это как идею, я вот не очень понимаю.
Но мы можем снова процитировать его слова. Песню можно заменить на какую-нибудь другую, либо вообще не включать никакой музыки. Это же хорошо. Ты вышел из поезда, и тишина. Либо марш проигрывать, чтобы люди просыпались.
Ну вот действительно, это какое-то, видимо, попадение на дело вкуса просто. Почему-то, по каким-то личным причинам, ему эта песня не нравится. Лично я думаю, что многим людям она создает очень позитивное настроение, действительно маршевая такая, бодрая, хорошая музыка.
Но подождите, одно дело, что ему, допустим, ну не нравится эта песня. Он тоже, министр тоже человек, у него тоже могут быть свои предпочтения, свои вкусы. Ему не нравится такая музыка. Ну и что же, ну а кому-то нравится. И неужели теперь он имеет право навязывать свою точку зрения, свой вкус всем остальным? Опять же, мы говорили, что через вокзалы проходят ну какие-то там сотни, тысячи человек.
Ну, я в данном случае не думаю, что это его мнение, высказанное, ну, транслированное на окружающих, повлияет, действительно повлияет на то, что РЖД его выключит.
Подождите, в РЖД уже сказали, что рассмотрит его, вот это предложение.
Рассмотрит, ну, а почему не рассмотреть, но рассмотреть и выключить, я думаю, что это не одно и то же. Во всяком случае, это вопрос достаточно принципиальный, политический, что, ну, сказал министр свое мнение, и тут же, значит, соответственно, переключили.
А у нас что, к министрам теперь не принято прислушиваться?
Ну, прислушиваться, да, но РЖД это действительно очень большая, серьезная компания, и это министр, допустим, не федеральный, это министр московский, и, не знаю, мне кажется, что они должны как-то свое отстоять, может быть, свое, самобытность.
Спасибо, вот. Будем следить за этим. Я бы, кстати, присоединился к вашему пожеланию, считаю, что российские железные дороги в рамках приданные им компетенции должны сами решать такого рода вопросы.
По идее. Но вот в РЖД эту идею восприняли более чем спокойно, как говорится, без гнева и пристрастия. Мол, где газмановская Москва, не догма, и песню можно заменить.
363-3659. Вправе ли министр решать, какая музыка должна звучать в городе? Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Валентина. Мы с мужем слушаем вашу передачу. Я хотела сказать, что чиновников, как нас еще в школе учили, чуть не в первом классе, мы нанимаем, директор завод нанимаем. И они должны нас обслуживать, обсчитывать и говорить, что изволите.
Так, по-моему, господин Капков именно этим и занимается.
Но не командует, какую нам песню и какую...
Ну, подождите, он вообще на самом деле сообщается, что он пошел навстречу части общественности. Люди уже вроде бы как даже обращались. Ну, как-то вот РЖД не рассмотрел все эти обращения.
А еще неизвестно, обращались. И сколько обращался? 1-2 человека?
Ну, если это 1-2 очень авторитетные, те, к кому он прислушивается, относятся с уважением, вот он решил так. И он, как министр культуры, посчитал, что в подведомственном ему городе люди не хотят слушать эту песню. И он даже упредил все ваши протестные письма, митинги, пикеты.
Да-да-да-да. Он должен говорить, что изволите. У нас сначала спросить. У народа.
Но если он по каждому вопросу будет проводить городской референдум или заказывать социологический опрос, то работа любого ведомства, Валентина, честное слово, поверьте, она остановится. Но песни на вокзале, тот ли это повод?
Тот.
Для вас это принципиально. Мы это поняли, Валентина. Спасибо большое. 363-3659 и много сообщений. О чем пишет?
Сергей пишет. Общественное пространство должно быть под общественным контролем в лице общественного совета, состоящего из специалистов. Не должен чиновник РЖД решать. То есть не просто... не должен ни чиновник, ни РЖД решать. Что это вообще должно общество. Но это опять, да, общественный контроль, то есть голосование.
Попробуйте посмотреть на эту гигантскую железнодорожную империю чуть более широко. Там работают отнюдь не только рельсы и шпалоукладчики, и машинисты поездов, а также вот эти стюардессы, как они называются, проводницы.
Проводницы, да.
Нет. Там работают в разных департаментах очень разные люди, в том числе профессионалы в сфере СМИ, которые формируют контент железнодорожных телекомпаний и радиостанций, ну, внутренних их, да, а также те, кто занимаются культурой и в сфере пиара. Там все это есть. И я думаю, что в подборе звукового, визуального оформления там участвуют настоящие специалисты.
И какие-то проходят собрания, общественные, ну, там, советы какие-то.
Не исключено, что фокус-группы проводят и
опросы какие-то, да. Вот как раз Сергей из Тюмени нам пишет. Конечно, министр, в смысле, решать должен. Конечно, министр, не нравится подборка песен, претензии в мэрию в письменном виде. То есть они выбрали и поставили. Если уже вот то, что они выбрали, вам не нравится, то тогда жалуйтесь.
363-3659, это прямой эфир утреннего субботнего разворота на Эхе Москвы. Доброе утро.
Доброе утро.
Здрасте.
Я в эфире, да?
Да,
как зовут вас?
Меня зовут Марат, я из Казани. Я вот хотел сказать, что сколько людей, столько мнений. Я считаю, что министр вправе, в принципе, решать, какую музыку ставить. И я считаю, что, в принципе, он и должен заниматься как бы регулированием того, что будет звучать на вокзале и так далее.
Потому что он самый компетентный в этой сфере?
Но я думаю, что его компетенции это тоже. Допустим, постояла эта музыка, можно поставить другую, неважно. Единственный вопрос в том, что он должен понимать, что музыка эта, которая ставит, должна нравиться, ну, людям, а не вот гоп-стоп тот же.
Ну, смотрите, а за кем приоритет? То есть все-таки кто? Должен министр навязывать свое мнение или люди должны решать и выбирать, что будет звучать на вокзалах?
Ну, вы знаете, в любом случае будут довольны и недовольны. Я думаю, что он должен сам решать. В конце концов, министра кто-то назначал, и я не думаю, что вопрос музыки – это принципиальный вопрос, по которому нужно собирать именно большое количество голосов, чтобы решать, ставить эту музыку или нет.
Здесь я с вами согласен, Марат, тут плебисцит проводить не нужно. Скажите мне, пожалуйста, в Казани, кроме «Эхо Москвы», которое, как я понимаю, вы слушаете, есть у вас любимая музыкальная радиостанция?
Так, ну, в общем-то, особого предпочтения нету.
Но что-то слушаете из музыкальных станций?
Да. Я часто релакс слушаю радио.
Вот, смотрите, Марат, вы бы хотели, чтобы плейлист для релакса разрабатывали музыкальный редактор и программный директор этой станции или министру культуры Татарстана?
И что?
Алло, Марат.
Алло.
Пропал наш слушатель.
На этом каверзном ВВ-вопросе человек отключился.
Ну вот сами подумайте. Может быть, это такая сильная аналогия? Но она не совсем идиотская, поверьте.
Ну, есть зерно, конечно.
Специалисты-профессионалы должны заниматься подобного рода делами, а не чиновники.
А
Сергея
почему?
Капкова многие любят
чиновник.
И уважают, но в данном случае, пусть он и не применил конкретно административных рычагов, не пришел, не вырубил рубильник и так далее, но он
Слава
выступил
Богу.
В роли цензора. Профессионального, типичного цензора, который решает, что должно звучать в эфире, или в пространстве, угу. А что звучать не должно. И мне кажется, что вот это самое первое его поползновение надо решительно приостановить, прекратить. С этим, собственно, согласны большинство, подавляющее большинство слушателей «Эхо Москвы». 83% полагают, что министры не вправе решать, какая музыка должна звучать в городе. Но раз столько людей сказали «нет» Капкову, в его инициативе. Я думаю, что имеет смысл завершить этот час той самой композицией, из-за которой разгорелся сыр-бор. Честно скажу, я не фанат ни творчества Газманова, ни конкретно этой довольно пошловатой песенки.
Да, мне тоже она не нравится.
Но мы не виноваты. Это утренний субботний разворот на радио «Эхо Москвы».
Через войны, пожары, века звон малиновый в небо летит. Слышать звон этот издалека, это сердце России звенит. В ярком злате святых куполов гордо множится солнечный лик. С возвращением двуглавых орлов продолжается русский язык. Москва, звонят колокола. Золотые купола, Москва по золоту реком проходит летопись времен.
Разворот.
Только закончились новости и пришли сразу срочные сообщения. Они касаются московской предвыборной кампании. Молния от агентства «Интерфакс». Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин, по данным на утро субботы, набрал 96% необходимых подписей избирателей Москвы.
Ух ты!
Осталось немного, но это важно. У него сейчас 70 тысяч голосов, а нужно минимальные для регистрации 73 тысячи. Ну что, еще 3 тысячи москвичей. Найдитесь, поддержите Сергея Семеновича, ему это правда очень нужно. Это утренний субботний разворот на радио «Эхо Москвы». В студии с вами Марина Максимова и Владимир Варфоломеев. На календаре 29 июня. И, кстати, о политике. Сегодня день рождения одного очень яркого человека. Он настолько активен, что вот лично мне кажется, в нашей политике, ну, в протестном движении, он, если не вечно, то очень и очень давно. На самом же деле, Илье Яшину сегодня только 30 лет.
Ой!
Всего-то. С юбилеем, Илья, и пусть сбудется то, о чем ты
да,
мечтаешь
поздравляем.
И за что ты борешься. Это утренний субботний разворот на радио «Эхо Москвы». У нас еще впереди целый час, который будет почти без политики. Хотя, если гражданин обворовывает свое государство и делает это по каким-то принципиальным мотивам. Разве это, господа, не политика? О чем речь? О тех автолюбителях, которые отказываются платить за парковку. И на какие только ухищрения, по крайней мере, в Москве они не идут, чтобы камеры не зафиксировали...
их номера.
Номера их машин. Чего только не придумают. Порой даже, мне кажется, Джеймс Бонд и его знаменитый Кью могли бы позавидовать.
Такой изобретательности. Но наши кулибины, они, конечно же, лучше, чем всякие Джеймс Бонды.
И вот кто-то называет их жмотами, этих людей. Кто-то
хитрецами.
Кто-то, ну, чуть ли не партизанами. Заслуживают ли их действий? Не хотят они лишний раз платить этому государству осуждение. Или, напротив, их надо подбодрить. Молодцы, правильно делают. Давайте попробуем в этом вместе с вами разобраться во втором части утреннего субботнего разворота на Эхе. Послушаем немного Арину Бородину про телевизионные новости, а затем мы с вами в прямом эфире. Звоните 363-3659 и пишите смски +7 985 970 45 45.
Зона уверенного приема. Радио Эхо Москвы.
Программное обеспечение.
Здравствуйте, я Арина Бородина. Я представляю вам телевизионные события недели. Сегодня не совсем обычный формат. Скажу лишь, что в Москве по-прежнему самой популярной программой остается программа «Время», а в других городах страны лидер по-прежнему ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят» на Первом канале. Но помимо того, что эти программы были самыми популярными, были и другие события телевизионной недели. 26 июня исполнилось 50 лет Михаилу Ходорковскому. А накануне на НТВ вышел фильм. И кто бы сомневался, что эти два события будут связаны между собой. И связаны они, конечно, тем, что власть через канал НТВ отправляет в телеэфир свой циничный в кавычках подарок Ходорковскому. Работа, вышедшая в рамках цикла «Чрезвычайное происшествие», называлась «Убийство в подарок». Название тоже говорит само за себя. Повод, по версии НТВ, якобы никак не был связан с юбилеем Ходорковского, а фильм был приурочен к 15-летию убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Разумеется, создатели фильма повесили все обвинения на Михаила Ходорковского и ЮКОС, и это уже не в первый раз. Стилистика в этой работе для НТВ традиционная. Из тех 10 лет, что Ходорковский сидит в тюрьме, на этом канале вышло несколько фильмов про него. Почти все они сделаны под копирку. И лекала те же народные синхроны про голодающих людей, которые буквально, как говорят нам в фильме, ели собак, пока жировал ЮКОС. В свидетелях злодеяний Ходорковского выступают в том числе почему-то и Сергей Мавроди, да еще на кадрах какого-то любительского видео, а экспертом прокремлевский блогер-журналист Павел Данилин. Я думаю, что так понятно, что нам он всем мог рассказать про дело ЮКОСа и Ходорковского. И с этой работой тоже все понятно. Но во всей этой телевизионной разнарядке, спущенной сверху к юбилею Ходорковского, есть два положительных момента, если так можно сказать. Во-первых, в работе под названием «Убийство в подарок» нет ничего нового из фактов. Все старое, 100 раз пережеванное и показанное. Значит, нет ничего другого. Иначе бы предъявили в эфире. И второе. Раньше такие вот истории на НТВ ставили в разгар вечера в 19:30, когда в эфире собиралась большая аудитория, и вместо сериала ей начинали показывать вот такой получасовой фильм «Трансформер» плохой сборки. А сейчас это самое «Убийство в подарок» показывали в эфире очень поздно, в 23:30, и народу видело его немного. То есть уже просто почти на автомате показывают, скорее для галочки и отчета. Вот, заказали, мы сделали, посмотрите. Ну, а на канале «Дождь четверг» был замечательный выпуск программы «Дзетко 3». Выпуск специальный, тоже приурочен к юбилею Ходорковского. И что самое удивительное, Михаил Борисович его видел, поскольку в это время у него были родные, и во время свидания он имел возможность смотреть эту программу вместе со зрителями. Это был очень хороший эфир. В гостях у братьев Дзетко были люди, работавшие в ЮКОСе, прошедшие через тюрьму, не сломленные, достойные, умные. Они говорили и о деле ЮКОСа, и о самом Ходорковском, о том, что они пережили, через что прошли. И Светлана Бахмина, и Владимир Переверзин. Интересный, почти забытый был гость у них Леонид Незвин. Он выступал в эфире по скайпу. Были письма известных людей, которые благодаря режиссерской работе Веры Кричевской записали на видео свои поздравления к 50-летию Ходорковского. И главное, что был привет из Америки. 3-летняя внучка Михаила Ходорковского, дочь его старшего сына Павла, передавала видеопривет дедушке, который ее еще никогда до этого не видел. Это все было невероятно трогательно. Посмотрите эфир «Дзетко 3», он есть на сайте телеканала «Дождь». Очень хорошая программа получилась. Искренняя, умная и живая. Настоящий подарок Ходорковскому к его юбилею. Всю неделю на канале «Россия-1» шел сериал «Штрафбат», премьера которого состоялась еще в 2004 году. И она тогда стала безусловным событием. Хотя и многие не приняли эту правду войны о штрафных батальонах, снятую Николаем Достылем по сценарию Эдуарда Володарского. В 2005 году сериал получил премию ТЭФИ и очень высокие рейтинги, что, безусловно, говорило о том, что его смотрели многие и совсем разные люди, что важно. И вот сейчас, спустя почти 10 лет, канал «Россия-1», это не первый повтор, конечно, поставил этот сериал в хорошее время, по 3-4 серии за вечер. И несмотря на то, что рейтинги невысокие, такое решение о показе выглядело очень достойно. То, что показывали не ночью, а в прайм-тайм, когда могли смотреть очень многие. «Штрафбат» – сериал настолько мощный, что со временем он совершенно не теряет своей актуальности. Личность, которую нельзя сломить ни унижением, ни издевательствами – это реалии ведь и нашего времени. Люди, попавшие в жернова страшной советской системы, такие, какие они есть, со своей силой и слабостью, вот они и есть герои «Штрафбата», сыгранные замечательными артистами. И все бы хорошо, но выяснилось, что нынешний показ сериала попал под цензурные ножницы канала «Россия-1». Об этом «Эхо Москвы» заявил режиссер Николай Достоль, а потом написал об этом в открытом письме главе ВГТРК Олегу Добродееву. Из сериала вырезали целые куски с ненормативной лексикой в устах штрафников-уголовников, сцены изнасилования и то, что, видимо, по мысли руководства канала, попадало под закон о запрете на показ сцен насилия и прочего нехорошего, влияющего на детей. То, что автора не спросили, не предупредили, уже ясно. То, что нарушены авторские права таким образом, очень печально. Но главное, разрушен ведь здравый смысл, ткань произведения. Это все какая-то несусветная дичь, такая цензура. На каком же языке должны говорить уголовники и штрафбата? На старославянском, что ли? И ведь даже если вы так чтите закон, дорогой государственный канал, поставьте просто маркировку 18+, на сериал «Штрафбат», и никакой Роскомнадзор к вам не будет иметь претензий. Но оказалось, что проще было искорежить замечательную работу, нанести эмоциональную травму режиссеру. Плохая эта история, а сериал «Штрафбат» замечательный. Жаль, что с ним так обошлись на канале в этот раз. И еще безусловное событие недели. Это показ на Первом канале фильма Татьяны Фрейдинсон «Дети Третьего Рейха». Герои фильма – это дети крупных нацистских преступников. Татьяна почти год снимала этот фильм. В нем абсолютно эксклюзивные материалы, основанные фактически на исповедальных историях людей, чьи родители уничтожали миллионы во время Второй мировой войны. Либо они уничтожались по их прямому приказу или при их участии. Как строились их отношения с родителями, как они говорят об этом сейчас – это совершенно уникальные порой истории, очень-очень разные. И что самое ценное в этом фильме – это то, что автор не навязывает свое мнение, не выводит, не предлагает формулу «вот это хорошо, а это плохо». Каждый зритель сам делает для себя вывод, что он испытывает, когда слышит с экрана, когда сын говорит о том, что он проклинает своего отца-нациста. Если вы вдруг не видели в прошлое воскресенье первую часть этого фильма, то в это воскресенье и еще в следующее будет продолжение. Не пропустите. Поздно, конечно, но стоит того. Такие работы у нас на телевидении бывают очень редко. Герои второй части – это Роза Мари Клаусен, крестная дочь Гитлера, дочь коменданта Берлина, Морец Шрам, внук личного архитектора Гитлера. Там же история про дочь Генриха Гиммлера и другие истории. В общем, смотрите, в это и в следующее воскресенье фильм «Дети Третьего Рейха» в 23:45 на Первом канале. В следующий раз я подведу итоги прошедшего телевизионного сезона. До встречи через неделю. С вами была Арина Бородина.
Программное обеспечение.
Чем занимался Сталин в первые дни и часы войны? Как получилось, что 22 июня 41-го вождь на 12 часов уехал отдыхать? Правда ли, что маршал Жуков рыдал на одном из совещаний? И кто на самом деле руководил страной в момент вторжения войск вермахта? Ответы на эти вопросы вы найдете в новом номере журнала «Дилетант». Читайте также «Самое страшное оружие, когда-либо создававшееся человеком. Атомная и водородная бомба». Что думали о своих смертоносных творениях, их создатели и что они чувствовали, работая над ними. «Наши матери и отцы» – немецкий телесериал о Второй мировой войне. Как воспринимают те события в современной Германии? А также, кого посетители сайта «Дилетант.ру» выбрали лучшим начальником 13 века? Купить журнал можно не только в магазине, но и на сайте «Дилетант.ру».
Разворот.
Сегодня в утреннем субботнем развороте Марина Максимова и Владимир Варфоломеев. Не обманешь, не проживешь. Но не случайно ведь в народном создании сознания рождаются и живут подобные максимы, которые давно уже стали просто правилом жизни, особенно если объект обмана – государство. Кто же его жалеть-то будет? Дескать, обыграть государство – дело святое, оно-то ведь с нами не церемонится, правда? Так? Или не так? В Москве в последний месяц особенно весьма распространена такая, казалось бы, невинная форма обмана государственной машины, как уклонение всяческими способами от оплаты парковки. С 1 июня в нашем городе, в центре, теперь почти везде надо платить за стоянку. Небольшие относительно деньги, для столицы 50 рублей в час, но не все хотят раскошеливаться. И вчера на сайте «Эхо Москвы» появился большой подробный с фотографиями интересный пост блогера Ильи Варламова, который рассказывает об этой проблеме.
Называется еще раз про автожлобство. Здесь действительно много фотографий. Можете посмотреть, каким образом москвичи и гости столицы пытаются избежать этой самой платы за парковку. Что люди только не делают. То есть они как-то подкрашивают номера, приклеивают другие цифры, другие буквы. Некоторые оставляют открытыми багажники. Кто-то придумывает вот это действительно... вот тема из Джеймса Бонда. Я первый раз увидела, как меняются номера. То есть это не что-то из 90-х или из каких-то фантастических боевиков или фильмов. А вот просто у нас по центру города ездят автомобили, у которых автоматически в процессе езды могут поменяться номера. Такой, знаете, как счетчик, как вот старые часы были. Вот он просто хоп, так, и другой номер. То есть, конечно, для меня это было очень познавательно. А более того, появилась уже некая... ну и, конечно, есть трогательные вещи, когда закрывают вещами, одеждой, детской одеждой. Закрывают тряпочками, перчаточками, некоторые просто рубашками, коробками. То есть вот фантазия большая. И, значит, Варламов пишет про то, что еще у различных наших больших ресторанов, крутых в центре города, собственно говоря, помогают это делать, чтобы не нужно было искать перчатки, видимо, вещи детские, что-то там в багажнике у себя искать. Значит, люди в ресторане помогают, как они называются, даже не... не метродотель, как они называются?
Ну, охранники, такие, или
охранники,
парковщики.
Охранники или парковщики прям сразу предлагают, а мы вам визиткой можем закрыть там цифру одну или букву на номере. И вот стоят возле ресторанов большие автомобили с закрытыми визиточками.
Пост Ильи Варламова, не первый, который я встречаю на эту тему, видел несколько также снятых видеосюжетов на Ютьюбе. И ни в одном из них я не заметил, чтобы те люди, которые это... на которые обратили на это внимание, чтобы они сильно возмущались или вдруг подошли бы и освободили, очистили номер, чтобы камеры могли нормально зафиксировать машину.
Нарушителя.
И потом получить либо штраф, либо положенную плату. То есть получается, что многих москвичей, причем совершенно не автомобилизированных, такое положение дел устраивает. Ну, воруют, ну или, скажем так, не дают этому государству свою лишнюю копеечку, оно обойдется, перетопчется, потому что оно и так с нас дерет три шкуры.
То есть возмущения в этих роликах не было?
Возмущение у кого-то было на вербальном уровне, но ни до каких действий не доходит. Ну, мало ли, кто возмущается. Некоторые возмущаются, а некоторые поддерживают. И, кстати, в комментариях к блогу на сайте «Эхо Москвы»
очень много людей, которые поддерживают и говорят, что там молодцы, или более того, дают другие советы, чтобы не затрачивать больше времени на поиск каких-то вещей, как сделать проще, закрыть номер.
Аргументация разная. С одной стороны, нас грабят, мы не можем теперь уже по своему городу поехать и остановиться, чтобы не пришлось за это платить. Ведь еще совсем недавно это было абсолютно бесплатно, но не считая коммерческие парковки, которые для человека – это дело его выбора. Хочешь – ставь, хочешь – не ставь. Угу. А теперь везде, на любой маленькой улочке, в любом переулочке, рядом...
Но в пределах Садового кольца.
Бульварного. Бульварного кольца, дальше они это распространят. Но есть еще вторая аргументация, которую я услышал сегодня ночью от своего коллеги. Он водитель с большим стажем, и я его спросил. Ты... как относишься вот к этим людям, которые свои номера закрывают, которые не хотят платить за парковку? Он говорит, я их поддерживаю. Почему? Он мне объясняет. Потому что нынешняя система, она не продумана. Она технически сделана очень слабо, не для людей. Он несколько раз пытался честно оплатить парковку, а вот эта история с отправкой смс-ок с мобильного телефона, она не срабатывала. Плюс длинная улица, на которой стоит один паркомат, черти где.
Да, да, до него там до километра.
До которой фиг доберешься. Это сделано не по-человечески, это сделано не для людей. И извините,
За это платить еще?
Говорят люди, платить за это просто западло. За что платить-то? Как вы относитесь к тем, кто разными способами уклоняется от платы за парковки в городе? Осуждаете вы их или нет? Ну, учитывая, что время уже 8:24, наверное, пора и голосование на эту тему запустить. Если вы таких людей осуждаете, даже в мелочах, конечно, нельзя ничего утаивать, нельзя ничего красть у государства, в данном случае у городского бюджета, то позвоните нам по телефону, который я назову после того, как электронная система заработает. А что-то она не хочет этого делать. Кстати, у меня не идут смски.
Да.
У тебя тоже не идут?
Не идут. Последнее смс-сообщение в 8 утра. То есть у нас уже почти полчаса нет смс-сообщений.
А мы вообще в эфире?
Нас кто-нибудь слышит? Алло! Ау!
Сейчас, если только из коридора радиостанции кто-то нам помашет рукой. Но будем рассчитывать, что все-таки мы работаем в эфире. Звонки пошли. Ну, давайте возьму первый звоночек. Не исключено, что потом система голосования и приема смс-ок заработает. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Живой человек. Здравствуйте.
Вы нас слышите?
Конечно, слышу.
Как вас зовут?
Геннадий.
Вы москвич, Геннадий?
Да.
Как вы относитесь к тем, кто отказывается платить за парковку?
Ну, вы знаете, я вас слышал, у меня тоже такое же, в принципе, первое мнение отрицательное, в силу того, что цены на парковку очень как-то не продуманы. Если 50 рублей еще можно за цену принять, то, допустим, на вокзалах 150. Это ни в какие, по-моему, и ворота не лезет.
Высокая цена за услугу может ли быть основанием для того, чтобы воровать чужие деньги?
Нет, это, конечно, основанием быть не может. Конечно, не может. За парковку вообще-то надо платить. Но я хотел бы напомнить одну вещь такую, что когда принимался закон, в частности, о штрафах, да, то была оговорка, что Москва и Питер построят парковочные места. Но они не построены, а если построены, то очень мало.
Вы имеете в виду перехватывающие парковки? Что?
Да, и перехватывающие такие. Ведь фактически людям во многих случаях действительно негде ставить машины. Это так, просто этого власть замечать не хочет. А если брать, допустим, даже цену 50 рублей, человек на 8 часов ставит машину, идет на работу 400 рублей.
А вот смотри, вот с учетом того, о чем сейчас говорит Геннадий, ведь получается, что мы имеем дело с навязыванием услуги и услуги платной.
Совершенно верно.
То есть это выглядит делом нечестным.
А совершенно верно. Это мое мнение. Вот я еще раз говорю. Человек, приехавший на работу в офис, 8 часов отработав, 400 рублей отдает. Помножьте 20 дней его работы на 400 рублей.
В целом, Геннадий, резюмируя, осуждаете ли вы тех, кто не платит?
Вы знаете, я вот согласен с вашей мыслью, которую вы высказывали. Вот это навязывание...
Геннадий, это одним словом, все-таки осуждаете или нет?
Нет.
Все-таки нет.
Не осуждаю.
Спасибо большое, Геннадий. Трудно осуждать тех, кто оказывается в таком же положении, которые тебе самому близко знакомы. Но, с другой стороны, задумайтесь, Геннадий, вы житель Москвы. Это недополученные деньги в наш с вами городской бюджет. Московский бюджет, в наш общий столичный кошелек. Как мы можем это одобрять? Это утренний субботний разворот на радио «Эхо Москвы». Надеюсь, в течение нескольких минут, чуть не сказал лет, мы устраним технические неполадки, и после кратких новостей и культурной афиши все будет работать.
Разворот. Разворот.
В 8:35 субботний утренний разворот на радио «Эхо Москвы». Здесь Марина Максимова и Владимир Варфоломеев. Поводом к разговору послужил блог на сайте «Эхо Москвы» Ильи Варламова о том, как хитрые москвичи не хотят платить за парковку, которая теперь обязательно и неизбежно платная парковка в центральной части города с 1 июня в пределах Бульварного кольца. И чего только не придумывают наши граждане, лишь бы не платить в городской бюджет по 50 рублей с машины за каждый час. Процитирую немножко такую морализаторскую часть из блога. Вся эта чехарда с парковками, номерами на машинах происходит исключительно потому, что вы ее негласно одобряете. Именно вы позволяете все это делать. Каждый жлоб, который не платит за парковку, ворует не у города, он ворует лично у вас. Он ничем не отличается от чиновника, который ворует тоже у вас. Только чиновник ворует, так как вы на выборы не ходите, а жлоб на машине ворует, так как вы считаете возможным обмануть этого чиновника. Нет никакого мешка денег, который никогда не кончится. Есть деньги жителей, которые жители доверили в управление определенным людям. А все плохое происходит исключительно из-за нашего безразличия. Пишет автор блога Илья Варламов, полностью с фотографиями, видео, подробным рассказом о том, как москвичи уклоняются от того, чтобы моих машину зафиксировали на видеокамеры. Все это на сайте Радио Эхо Москвы. А мы, ну, без электронного голосования сегодня, зато очень много будет телефонных звонков. Спрашиваем вас, осуждаете ли вы тех, кто разными способами уклоняется от оплаты парковки? То есть чуть-чуть грабит государство.
В ну, такой, город в данном случае,
в
да?
такой форме угу. противостоит системе. Это же карбонарии, просто партизаны какие-то.
Да. Ты как раз и говорят, что тут вот комментарии на нашем сайте к этому как раз материалу. Надо премию дать этим людям, наоборот, за изобретательность. Некоторые говорят, что возмущены, что это за колхоз? Убирающиеся номера, сколько каких-то приводов на рынке разных? Почему всем лень потратить денек в гараже, чтобы сделать нормальные номера, убирающимися в бампер?
То есть давайте,
претензии
давайте все грабить. 363-3659, доброе утро.
Здравствуйте, Андрей Михайлович из Москвы.
Да, Андрей Михайлович.
Я считаю, что люди правильно не платят нашему московскому правительству деньги не нужны. Что при Лужкове, что при Собянине. Я неоднократно видел кампании по борьбе с малым бизнесом.
Я понял. Андрей Михайлович, то есть вы не воспринимаете городской бюджет как свой бюджет?
Нет.
Государство отдельно, вы отдельно.
Да.
И пусть это государство разносят по кочкам.
Да.
Вот как, понятно. Коротко и ясно. Спасибо большое. Андрей Михайлович, мысль как озвучена, без всяких там экивоков. Молодец. 363-3659. Осуждаете ли вы тех, кто отказывается платить за парковку в нашем городе? Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Алексей из Москвы. Вы знаете, на самом деле ситуация это двоякая.
Так.
Значит, когда начались эти платные парковки в конце прошлого года, было журналистское расследование. Если помните, много очень было шума на тему того, что эти смс-ки... по которым платят, они сразу в какую-то офшорную зону на Кипре. Никто так объяснить в итоге специально...
Что-то было на эту тему, да.
Да, поэтому это очень мутный вопрос, попадают ли эти деньги в бюджет города. Mm-hmm. С точки зрения, любой сознательный гражданин не должен поощрять вот это, это же поощрять коррупцию, там, воровство и так далее.
Ну, смотрите, это что касается... Алексей, это что касается смс-сообщений. Там различные виды оплаты. Есть карточки, которые продаются в различных киосках города. Вот вам, пожалуйста.
Да я не возражаю, но вы же понимаете, нет дыма без огня. Значит, если они знают, как сделать это по смс-сообщениям, наверняка они сидят, у них червячок мозга. Долбит, а как бы сделать это и по карточке? Ну, согласитесь, это же логично. Но это полбеды. С другой стороны, не платить тоже нельзя. Вот звонил вам Геннадий, который работает в Ульпике. Ну, вот смотрите, сейчас в центре Москвы, ну, даже не в центре, скажем так, в пределах, допустим, Третьего кольца, бывшие какие-то маленькие худые промзоны, которые были, какие-то там доки, там какие-то фабрики игрушек, еще что-то, из них из всех сделали бизнес-центры.
Uh-huh.
А парковочки-то где? А парковочек внутри нет, ни хрена. Почему? Потому что хозяева этих бизнес-центров, они как-то денежки на парковочке очень сильно жили. Они говорят, а вы вокруг будете парковаться. И обычные люди, которые всегда здесь жили и живут, вот они теперь выходят, и по тротуару не пройти, и с коляской не пройти. Вот, а эти ребята, которые планктон офисные, они говорят, ну как же так, мы зарабатываем в день 800 рублей, что же мы 400 рублей заплатим за парковку, что ли?
Алексей, я понимаю все ваши аргументы, и я разделяю ваше возмущение по поводу этих, мягко говоря, недоработок, а, откровенно говоря, просто безобразий. Но беспредел... Беспредел со стороны государства. Дает ли основание нам с вами вести себя противозаконно?
Ну, конечно же, нет. Конечно же, нет. Конечно же, Нет, но с другой стороны, как иначе вы выразите свое отношение к этому делу? Понимаете, Владимир, какая штука? После всех там этих последних законов, этого, как вам говорят, разбесишь спринтер, да? Когда ты не можешь даже выйти и что-то там донести в открытой форме, ну что ты будешь делать? Писать, как Навальный, всюду, это рожа, ну и что, ну писали. Несколько есть жалоб у меня, например, которые в итоге утонули у них. То есть ты им пишешь, ну сколько ты им будешь писать? Ну, 20 жалоб, чтобы они один раз отреагировали, бесполезно.
Я понимаю, что вести по-бразильски россияне себя не готовы, поэтому легче тряпочкой прикрыть фрагмент своего номера.
Пикетами сейчас нельзя, вы знаете, побьют милиционеры, потому что теперь такой закон.
А вот если на этом пикете, на этой акции будет много людей, если будет очень много людей, а если этих акций будет много?
Не, ну как много? Много, это же надо согласовывать, кто этим будет заниматься.
Проще и легче, конечно, скрыть свой номер. Спасибо большое, Алексей, за то, что вскрыли часть этих городских проблем, из-за чего и возникают в том числе траблы с парковками.
Но с другой стороны, смотри, получается, что причина, хотя наш один слушатель сказал, что вот дорого, но, насколько я понимаю, и учитывая, опять же, те фотографии, которые я увидела в блоге у Варламова, и то, что я сама вижу в центре города, вот этой тряпочкой, ну там, да, чем там, карточкой, коробочкой, еще чем-то прикрывают свои номера автомобили выше среднего класса, что называется. То есть это Лексусы, Мерседесы, то есть очень дорогие автомобили. Я не думаю, что для них это 50 рублей в час, как, не знаю, действительно, там для учителей 10 копеек. То есть вопрос не в цене.
То есть вопрос не в деньгах, да. Не в них проблема. Значит, это некий такой...
месседж.
Пассивный, но все же протест. Некий демарш.
Да.
Или просто им влом. Или, может быть, они чувствуют, что это некий элемент унижения. Они не могут опуститься до этого уровня.
Вот как один из наших слушателей на сайте у нас пишет. Да и штраф для них, это, вот как раз, и для учителей и врача 10 копеек. Тут дело в принципе. Я таких людей, к сожалению, много знаю. Они уверены, что им все должны давать даром. А платят только лохи. А я крутой, я не плачу.
Может быть, в этом дело. 363-3659. Это прямой эфир утреннего субботнего разворота на Эхе Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Это Арсен, Москва.
Здрасте, Арсен.
Я хотел сказать, что эти все платные парковки, они все, в принципе, не нужны за плату. Так как могут, если не хватает денег, прибавить транспортный налог. Мы и так платим транспортный налог, и все автомобилисты оплачивают этот транспортный налог. Для того, чтобы у них были бы все условия для нормальной езды не только в Москве, но и во всех других регионах Москвы.
Арсен, дело-то не в деньгах. Казна городская, ну, не скажу переполнена, но там проблем нет. Некоторые московские чиновники, в принципе, откровенны и не скрывают, что их сверхзадача сделать так, чтобы в Москве было меньше машин и меньше автомобилистов.
Да.
Машин никогда не будет мало, нет.
Для этого они всю эту компанию разворачивают.
Нет, и неправильно это. Одни будут платить, другие нет. Где тут равенство всех перед законом? Нарушаются основные принципы Конституции нашей.
А смотрите, кем это нарушается? Властями или теми, кто отказывается платить, Арсен?
Властями, нет равных условий.
Подождите, но ведь это такие же горожане, как мы с вами, скрывают свои номера и отказываются платить как деньги за парковку, так и штрафы.
Да,
у вас к этим людям нет претензий, Арсен?
Нет, у меня нет претензий.
Но они же ведут себя пожульнически.
Так у нас государство ведет себя пожульнически.
Нет
ответной реакции.
А мы должны уподобляться им? Мы должны себя точно так же вести?
Нет, мы не должны так себя вести. Но не надо принимать такие неправильные законы. Я считаю, что эти законы неправильные.
Ну, смотрите, вопрос же не уже здесь больше акцент не в поведении государства, а в том, как мы отвечаем, в том, как мы себя ведем.
Ну, если мы видим, что государство неадекватно ведет перед своими гражданами, соответственно, граждан такая же ответная реакция. Понимаете?
А мне кажется, что люди ответственные, что люди достойные, люди порядочные в любой ситуации должны себя вести адекватно и достойно, Арсен.
Себя адекватно и достойно только в том случае, если они видят, что никаких претензий со стороны государства нет. А вот эти претензии насчет парковок, они считают, что это необоснованные претензии.
Ну вот идем мы по улице. Допустим, рядом с нами оказался плохой полицейский или плохой чиновник местной управы, который курит и бросает окурки прямо на тротуар, плюет и так далее. Мы что, должны себя вести точно так же, потому что они такие?
Нет, это совсем другое.
Вы предлагаете то же самое, Арсен?
Нет, нет, это нарушают общественный порядок. Они не нарушают общественный порядок.
Они просто жульничают.
Они приезжают и останавливают машину. За это они тратят...
Они берут услугу бесплатно. Услуга – тот же товар. Они воруют товар. Это как зайти в магазин...
Они ведут себя как государство, которое...
И стащить бутылку или буханку хлеба.
Да, нет, кстати. Они, почему нет?
Они платят транспортные налоги и считают, что в этом транспортные налоги... Все услуги как раз уже занесены.
Как удобно находить оправдания, причем похожие на такие серьезные, для того, чтобы каким-то образом объяснить собственное недостойное поведение.
Я не считаю, что это недостойное поведение, потому что одни платят, другие не платят. Те, кто работает в госструктурах, там у них у многих, там, в министерствах, ведомствах есть свои парковочные места. Почему у них есть, а у других нет?
Спасибо большое.
Равные условия создадут.
Спасибо, понятно? Благодарю вас за этот разговор.
Ну, вот видишь как, если твоя компания, если твоя фирма предоставила тебе свободные места, то вот, получается, ты не платишь, а все остальные уже как...
Но с другой-то стороны, не нами и далеко не сегодня было сказано, с волками жить, по-волчьи выть. А чего вы хотите? Нет, ну правда.
Я понимаю ответ.
В окружении бандитов как еще можно выжить? Наверное, только такими способами. Когда страну захватывали оккупанты, выживали те, кто уходили в партизанские отряды.
Ты думаешь, что это такой вот прям партизанский вид?
Ну, это таким? Трусливая и очень пассивная борьба. Если вот, вообще вот за этим вот есть какие-то нравится. Принципы, кроме того, о котором ты упомянула чуть ранее, что, дескать, западло нам так платить и жить по правилам, и все.
Ну, смотри, с другой стороны, вот есть определенные доводы, логические еще, вот помимо того, что мы сейчас перечислили и которые перевели нам наши слушатели. Они не верят в то, что эта система работает, система парковок. Вот, например, наш слушатель пишет, количество занимаемого машины места не изменится от того, заплатил водитель за стоянку или нет. Допустим, все вдруг станут щедрыми и будут парковаться на каждом свободном клочке дороги. Но платить за это. Получится все, как и было, только платно.
Скажите мне, дорогие друзья, вот вы наверняка что-то слышали у нас в эфире, читали в газетах про то, насколько... несправедливо устроена система розничной торговли. Почему у нас так дорого стоят продукты? Потому что для того, чтобы производителю попасть в торговую сеть, ему нужно отстегнуть там, ему нужно отстегнуть сям, ему нужно заплатить за то, чтобы оказаться на полке и так далее. Мы с вами понимаем эту несправедливость? Понимаем. Дает ли это нам основание для того, чтобы с полки хватать банку сметаны и валить мимо охраны? Мы же так не делаем. Но хотя понимаем, что с нами... И здесь жульничают.
Конечно.
Что ведут по отношению к нам несправедливо. Но мы же не тащим все это из супермаркета. Ну, большинство из нас,
надеюсь. По крайней мере, да. Но не в таком, если кто-то и тащит, то не в таком масштабе, в котором сейчас закрывают номера автомобилисты.
Ну, не в такой пропорции.
Да, не в такой пропорции.
363-3659. Осуждаете ли вы тех, кто разными способами уклоняется от оплаты парковки? Ну, в данном случае в городе Москве. Я полагаю, что в целом эта проблема достаточно актуальна не только для столицы.
Ну, может быть, нам, кстати, и кто-нибудь из другого города позвонит, скажет, как у них закрывают.
Доброе утро.
Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Как зовут вас?
А можно ответить? Мария, Волгоград.
Вы как раз из другого города, здорово. Скажите, у вас в Волгограде закрывают номера на автомобилях?
Ну вот у нас не закрывают номера, но тем не менее, там, где места, где запрещена парковка, зачастую, да, видишь значки, что парковка разрешена для сотрудников прокуратуры. Это очень часто видно. Притом это не только возле зданий, сооружений, которые принадлежат данным ведомствам. Вообще это, конечно, ахово.
Мария, как вы относитесь к тем, кто отказывается платить?
Жулики они. На самом деле эти люди, понимаете, они себя ведут не только вот в данной ситуации таким образом. У них, в принципе, жизнь такая. Они везде не платят. При этом это, да, вы сами назвали, люди, которые ездят на дорогих машинах и прочих-прочих вещах.
Это вот. Подборка это люди... в блоге на сайте «Эхо», с которого мы начали.
Скажем так, в том числе и те, кто ездит на очень дорогих машинах. То есть и те, для кого 50 рублей не проблема, и 400 рублей в день не проблема. В том числе и такие.
Да. Дело в том, что эти люди, они, понимаете, они так привыкли жить. Ведь это не только не заплатил сегодня за парковку. Завтра он не заплатил алименты на содержание своих детей. И так далее, и так далее. Но он придет в суд, заплатит судье, и решение будет принято в его пользу.
Мария, вот а может быть в нашем государстве по-другому-то и невозможно жить?
А как тогда жить этим людям, которые тянут на себе там тех же детей, те же детские сады разваливающиеся?
Но
да,
давайте сейчас все-таки остановимся на противостоянии гражданин государства.
Ну, вы понимаете, а по сути, мы все вот в этой, находимся на этой территории. Давайте тогда все будут таким образом поступать. Нельзя, правильно? Мы тогда, система разрушит себя сама себя. Понимаете, мы должны прийти к какому-то консенсусу. Нельзя так жить, но как живут эти жулики, понимаете, честно, жулика исправит только могила. Ничего не объяснить этим людям. Абсолютная безбашенность.
Ну вот, Мария, вы сейчас слушали наш эфир, правда?
Ну, конечно.
И почти все, кто нам звонил, мужчины, я не думаю, что это вот относится к категории жуликов, описанной вами. А они на стороне тех, кто не платит.
Ну, понимаете, люди защищаются таким образом, потому что он себя тоже, ну, то есть он приедет на такую парковку, он тоже не заплатит. И я его понимаю. Если это честно работающий человек, да, в нашей стране действительно везде и все везде отнеси и отдай, очень сложно. Ты должен получать, ну, немыслимые деньги.
Окей, да, Мария, вот, если честно работающий человек не будет платить за парковку, вы его будете осуждать? Работяга.
Не буду его осуждать.
Нет?
Но вы каким образом его вычлените от жуликов? Каким образом вы его покажете?
Просто хотя бы по виду автомобиля.
Нет, но мы же говорим о нашем, нашей сегодняшней, Мария, моральной оценке.
Морально да. Не буду осуждать, правда.
А вот можем ли мы сказать после этого, что это честный человек?
Можем. Если это человек, который растит своих детей честно, по моральным принципам, вот. Если это человек, который добился своей жизни, там, ну, я не знаю, защитился, там, получил высшее образование сам, не платя нигде ничего, можно.
Мария, так он крадет деньги из нашего с вами городского бюджета.
Ничего подобного. Вы понимаете, на самом деле ведь заложены в этих налогах и во всех этих сборах государства заложены неимоверные...
Я знаю, что капитализм несправедлив, и тут не буду с вами спорить, Мария.
Нет, это честный человек, прежде всего. И только второй его оглаской будет то, что этот человек, да, не заплатил за парковку.
Спасибо большое, вот, Мария. Да. Это да, фантастический российский парадокс. Человек, который не платит, по факту просто ворует услугу, он все равно у нас остается в нашем восприятии честным, порядочным, достойным человеком.
Если. Нет, ну при условии, видишь как. Есть определенные условия. Если они будут соблюдены, то да. Меня, кстати, больше в этой ситуации мне не нравится, что... Вот смотри, много достаточно людей, которые закрывают свои номера, а где же ГАИ? Почему их не штрафуют, не снимают, не срывают все эти коробки, тряпки, визитки, все вот это? Почему?
Я не видел, кстати, ни одной депеши из московского ГУВД или ГИБДД, чтобы они отчитались о проведенном рейде или хотя бы о единичном случае. Ни об одном.
Я не думаю, что они не знают об этом, правда? Для этого просто можно поехать в центр города, и ты все это увидишь.
Но это, опять же, вопросы к государству и его подразделениям. Мне интереснее сегодня было попытаться разобраться с нами самими, с гражданами. И вот как-то результат меня не очень вдохновил. Но хорошо хотя бы, что мы сегодня голосование не провели, и нет никаких цифр. Вдруг это все были
официальных данных нет, да.
Тенденциозно подобранные звонки наших слушателей. Спасибо вам огромное за участие в нашей сегодняшней утренней программе. Это был «Разворот». Марина Максимова, Владимир Варфоломеев. Выходные только начинаются, пусть они сложатся у вас замечательно. Пока.
Всем счастливо.
«Разворот».